Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В сегодняшний день мы совершаем память святого великомученика Федора Тирана, одного из тех святых, который показал нам пример стойкости в вере. Произошло это в 306 году, когда начался очередной виток гонения на христиан. Был издан указ, по которому требовалось изобличить их и привлечь их к совершению идоложертвенного. И вот один из таких указов достиг провинции Понт в Малой Азии, города Апамея. И в этом городе Амасия служил Федор. Он был из новоначальных, из новобранцев, отсюда и наименование Тиран. Когда был издан этот указ, он отказался ему покоряться, на что военачальник даже посадил его на несколько дней в темницу, чтобы он там посидел и одумался. Его даже обличили в том, что он поджег местный языческий храм. Но Федор усердно молился Богу. Ему явился Иисус Христос и укреплял его, чтобы тот не принимал пищи земной, но ожидал вечной жизни от Бога. Быв освобожден, он оказался по-прежнему стоек в вере, за что претерпел страшное мучение, и в конце концов его сожгли на костре. Благочестивые христиане собрали останки его мощей, и через какое-то время они были переправлены в Константинополь. И вот через 50 лет после того, как представился святой великомученик, произошло чудо. В 360-х годах правил император Юлиан Отступник. Он был племянником Константина Великого, который стал первым христианским императором. И потом получил наименование «Отступник», что отступил от веры своего дяди. Так вот, он, желая надругаться над христианами Константинополя, приказал своему градоначальнику, чтобы в первые дни Великого Поста окроплять пищу, продаваемую на рынке, кровью животных, которые были принесены в жертву идолам. И, конечно, для христиан древности это было некоторым осквернением. Они помнили Первый апостольский собор, на котором указывалось воздерживаться от идоложертвенного и от удавленного. Но об этом христиане не знали. И вот ночью явился Федор Тиран к Константинопольскому патриарху Евдоксию и намекнул ему на то, чтобы тот порекомендовал христианам вместо покупки продуктов на рынке есть сочиво, есть вареную пшеницу с медом. Патриарх так и поступил. И таким образом, то надругательство, которое хотел совершить Юлиан Отступник, оно не состоялось. И в память об этом чудесном явлении Федора Тирана мы и сейчас, по прошествии недели, по прошествии 6 дней, первой седмицы Великого Поста, освящаем и раздаем верующим колево. Оно может состоять из пшеницы, может состоять из риса, из других продуктов, но не это важно. Важно, что мы совершаем память святого великомученика, который показал стойкость в вере. Канон ему написал святой преподобный Иоанн Дамаскин, тот самый гимнограф, который составил канон Великой Пасхи, который сейчас исполняется за православным богослужением в день святого Христова Воскресения. Почитание святого великомученика Тирана было настолько велико, что он считался покровителем города Венеция до того, как туда были перенесены мощи святого апостола Марка. Его иногда путали и сейчас путают со святым великомучеником Федором Стратилатом. Действительно, разница в их жизни небольшая, всего лет в 20. Через 20 лет после мученической кончины Тирана погиб Стратилат. Но в них есть и некоторые различия и по житию, и по наименованию. Федор Стратилат был военачальником, отсюда и само наименование Стратих, Стратилат. Тиран же был из новоначальных. Но оба они почитаются как святые покровители не только христианского воинства, не только как те, на которых зиждется мощь Византийской империи, но и те, которые способствуют своими молитвами подвигу любому христианину, который совершает некоторое упорство в вере. Это упорство в вере было наставлением святого апостола Павла. Он, обращаясь к Тимофею, своему преданному ученику, говорит, чтобы тот подвязался как добрый воин, имея веру, добрую совесть, которую некоторые, отвратившись, потерпели кровокушение в вере. Апостол Петр уподобляет христиан также воинам и говорит, чтобы они оделись в броню правды, одели на себя шлем спасения, обули ноги в сандали благовествования и также взяли с собой меч духовный, который есть Слово Божие. Мы неоднократно встречаем в Евангелии также наставление Господа Иисуса Христа, чтобы мы молились об укреплении веры, молились о том, чтобы Господь умножил в нас веру. Одним из апостольских посланий, который дает нам рекомендации о том, как проходить поприще нашей земной жизни, является послание к евреям. И в 12 главе этого послания есть развернутая беседа о том, как проходить по этой жизни, не унывая, но укрепляясь в вере. Автор послания уподобляет христиан бегунам, спортсменам, которые бегут по поприще житейской жизни. И говорит: посмотрите на облако свидетелей, посмотрите на тех, которые отошли к Богу. В этом случае под облаком свидетелей мы можем понимать тех мучеников, которые вошли на небеса, которые совершили путь земного своего странствия и теперь смотрят на нас. И таким образом не мы оказываемся наблюдателями за духовной жизнью окружающих людей, но мы оказываемся в центре внимания ангелов и небожителей, потому что мы совершаем это поприще и должны совершать мы в терпении. Под поприщем слово, которое отдает славянизмом в евангельском тексте синодального перевода, понимается марафонская дистанция. Это не короткая дистанция, которую можно пробежать 100-метровку и поставить точку. Марафонская дистанция – это почти 5 километров. И победой является, собственно, сам финиш. И бывали такие случаи, когда атлеты в молодом возрасте или спортсмены уже в преклонном возрасте получали награду уже на последнем издыхании. Главной победой для них было добежать до финиша. Это и было венцом. За это они и увенчивались. Неважно, с какой скоростью, неважно, с какое количество людей бежит, неважно, что говорит окружающая публика. Главное – претерпеть, донести этот крест до конца, добежать до финиша и тогда получить победу. Апостол, который пишет послание к евреям, говорит о том, что мы должны отложить всякое бремя и запинающий нас грех. Бремя – это утяжелители. То, что мешает человеку, то, от чего должен избавиться спортсмен, чтобы дать старт в забеге. Под этими утяжелителями в евангельских повествованиях нередко понимаются разные житейские суетные дела. Те, которые привязывают на земле, те, которые как терни не дают семени дать всход, чтобы колос принес многие плод. Итак, нужно отложить то, что человека привязывает к земле, и тогда совершит забег. И мы видим, что для апостола препятствием, запинанием является грех человека. Для наших современников очень частым явлением является состояние уныния. Это когда ты совершаешь что-то, у тебя не получается. Когда ты начинаешь бороться с грехом, но эта борьба, она проходит как-то слабо, неуверенно. Падаешь на одно колено, потом на другое, встаешь, опять идешь. Но большим унынием проявляются те обстоятельства, которые от нас не зависят. Это когда твой друг поворачивается к тебе спиной, когда какие-то проблемы в семье или на работе изо дня в день повторяются снова и снова, когда ты находишься в кругу тех обстоятельств, которые от тебя не зависят. И даже возникает такое впечатление, что прав автор притчи из «Премудрости» Соломона о том, что Господь любит всякого, которого наказует, и бьет всякого сына, который приемлет. Но неужели Господь Бог нам выставляет такие барьеры, чтобы мы падали, разбивались, ломали руки и ноги, повреждали себе колени? На это в 12 главе послания к евреям есть соответствующий ответ. В нем нам подается надежда, чтобы мы взирали на совершителя веры, Господа Иисуса Христа, потому что Он отвергнув радость, пошел на крест, пренебрегши поношение. Он стал начальником и совершителем веры. И глядя на него, глядя на то, какую позорную смерть он претерпел, потому что действительно и по Ветхому Завету проклят всякий, висящий на древе, и даже латинские писатели, такие как Цицерон, называли крестную смерть позорной. Он вошел на крест добровольно, и глядя на него, мы и сами укрепляемся в вере. А в отношении того, что Господь нас наказывает, мы должны помнить, что мы, цитирую, подвязались не до крови и забыли утешение, которое дано нам как сынам. Сын, так пишет автор послания, не забуди того утешения, которое тебе дает Господь. Потому что Господь наказывает всякого, которого приемлет. Господь прежде всего обличает человека во грехе. Его наказанием является и наставлением обличения человека в том, что он совершил не так. И поэтому мы не должны печалиться. Мы должны постоянно взирать на начальника совершителя веры, как делали это древние христиане, как писал автор послания к римлянам. Кто нас отлучит от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, нагота или голод, или меч? Но мы все преодолеваем силой возлюбившего нас. Господь Иисус Христос первый претерпел наказание, которое не по справедливости, не по обстоятельствам, но по людскому греховному состоянию ему пришлось претерпеть, по зависти людской. И мы, глядя на этого совершителя веры, и сами должны не ослабевать. Мы должны укрепляться. И глядя на тот сом мучеников, которые до крови подвязались, мы, те, которые не до крови подвязаются, должны помнить, что Господь любит человека. Он дает ему святость, предлагает ему пир в Царстве Небесном, дает ему надежду, дает ему венец, и нам остается только лишь пройти это поприще земного странствования, пройти эту марафонскую дистанцию, которая сначала кажется длинной, но победа и награда на небесах тем воинам, которые подвязались добрым подвигом, которые сражались не против века сего, но против духов злого поднебесной, которые сражались не против плоти и крови, но против того греха, который является для нас запинанием, препятствием. И помни это, и совершая память святого великомученика Федора Тидрона, давайте молиться, братья и сестры, чтобы Господь дал нам укрепление в вере, чтобы мы в вере проявили стойкость, мужество, отвагу, чтобы мы не унывали, когда видим те или иные жизненные препятствия, но молились, чтобы мы все смогли о укрепляющем нас Господе. Аминь.